Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». В эти минуты в центре внимания всего мира ситуация на трех энергоблоках японской АЭС «Фукусима-1». В субботу там произошел взрыв на первом блоке, в понедельник утром на третьем энергоблоке взорвался водород, скопившийся под крышей здания реактора, как сообщали информационные агентства. По словам генерального секретаря японского правительства, реактор станции и его защитная оболочка не были повреждены. Кроме того, полностью вышла из строя система охлаждения второго реактора станции, уровень охлаждающей жидкости стал падать. Через некоторое время компания Tokyo Electric Company сообщила, что уровень воды во втором реакторе на АЭС «Фукусима-1» стал подниматься. Тем не менее, в ночь на вторник произошел третий взрыв. На этот раз, как сообщалось, поначалу пострадал второй энергоблок. После третьего взрыва на АЭС «Фукусима-1» была повреждена оболочка реактора, откуда, возможно, произошел выброс радиации, сообщила японская энергетическая компания Tokyo Electric Power. А еще через несколько часов, вот уже этим утром, на четвертом блоке этой же станции вспыхнул пожар после взрыва, в результате чего произошел выброс радиации высокой концентрации. Потом пожар случился в хранилище отработанного топлива японской АЭС «Фукусима-1». Премьер-министр Японии отмечает, что на аварийных реакторах атомной электростанции по-прежнему велика вероятность дальнейшей утечки радиоактивного материала, и в эти часы сообщается, что уровень радиации в одном из районов Большого Токио превышен в 40 раз. Чего ждать дальше? Об этом мы и говорим сегодня. Представляю вам наших гостей. У нас в гостях руководитель энергетических программ «Гринпис» в России Владимир Чупров. Владимир, здравствуйте. И бывший министр атомной промышленности Российской Федерации Евгений Адамов. Здравствуйте, Евгений Олегович.
Здравствуйте, Елена. Я хотел бы только изменить форму представления, потому что министры сейчас бывают разные, не всегда специалисты. Я 61-го года после завершения образования в атомной сфере. И за 50 лет работы вправе считать себя уже не министром, а специалистом в этой области. Вот в этом качестве я и хотел бы сегодня участвовать в дискуссии.
Сразу записываю. Специалист в области атомной энергетики, правильно?
На атомной технике.
Хорошо, атомной технике. И звоните и пишите нам, уважаемые слушатели, пейджер в Москве 660-1046, а СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Во второй части программы можно звонить. Я хотела бы спросить вас, уважаемые гости, во-первых, каким источникам вы доверяете и на основании каких источников делаете свои выводы о ситуации, которая происходит в Японии? Пожалуйста, Евгений Олегович.
Основным источником, которому стоит доверять, является Международное агентство по атомной энергии. Сейчас оттуда сообщения идут крайне скудные, прежде всего, потому что такой информации нет достаточной от самих японцев. Ну, такая же ситуация была и в 1986 году, от нас тоже не было достаточной информации сразу после аварии. Вероятно, не первый приоритет информация наружу, а надо справиться с проблемами, которые есть.
Вы, пожалуйста, Владимир.
Ну, я бы сразу не согласился по одной простой причине. Вот мы сегодня...
Не согласились с чем?
С тем, что основной источник информации – это МАГАТЭ, и первый источник – японцы. Ну да, естественно, японцы, но МАГАТЭ – это далеко не тот источник, который стоит доверять, который оперативно извещает. Вот мы сегодня буквально, вчерашнюю и сегодняшнюю дежурили, отслеживая информацию в интернете. МАГАТЭ, сайт МАГАТЭ с информацией проснулся примерно в 7 утра. Да?
С информацией о чем? Вот об этом новом взрыве.
Взрыв. Там был не только взрыв, там была борьба вот с закачкой воды. И за это время японская сторона уже дала и через журналистов очень много существенной информации, которая у МАГАТЭ появилась там, через там, 6-7 часов. И плотность информации МАГАТЭ, она ну, примерно 3-4 часа сейчас идет, и информация скудная. То есть это не удовлетворяет, явно не удовлетворяет уровню, который заявляет МАГАТЭ.
Ну, вы, когда говорите японская сторона, вы имеете в виду японских официальные лица, японские официальные лица или японскую пресс? спец, японские блогеры, что такое японская
сейчас
сторона?
Сейчас японская сторона, очень просто, это те, кто владеет информацией. Во-первых, это, естественно, руководство страны, которым докладывают атомщики ту информацию, которую они владеют, далеко не всей информацией владеют, что там внутри контейнментов, допустим, они честно произойдут, мы не знаем. И те, кто с дозиметром сами уже меряют возле реакторов, там в том же Токио, и поставляют информацию, полученную с помощью вот этих измерений. Естественно, это все попадает в прессу. Основные сейчас источники, если кто-то интересуется, то это Kyodo News и NHK. Вот два источника, они в режиме онлайн очень хорошо информацию дают. Причем это прямые интервью, в том числе и секретаря, исполненного секретаря Кабинета министров Японии, и руководство компании ТЭПКО.
Я, если можно, вот мы давайте эту картину, которую я сейчас обрисовала по сообщениям новостей, еще раз уточним. Значит, вот на этой Фукусиме 1 6 реакторов, 6 энергоблоков, по-моему, да?
Да, 6.
И 2 проблемы, строятся. И 2 строятся. Проблемы сейчас... Итак, проблемы на первом блоке. Это суббота, утренний взрыв.
Пятница.
Ну да, да, в субботу мы просто об этом... В пятницу взрыв.
Взрыв в пятницу.
Да. Раз, первый блок. В понедельник утром на третьем энергоблоке. На втором блоке... Вот почему сегодня говорится о том, что в результате взрыва, получается, на четвертом блоке пострадал второй? Или на втором тоже был взрыв? Вот этого я понять не могу.
Если можно, я скажу.
Пожалуйста,
то, что у нас было через значки. И, кстати, мы сейчас делаем рассылку, можете на нашем сайте посмотреть в режиме онлайн, мы эту информацию даем. Значит, в ночь с понедельника на вторник был взрыв, но это был взрыв системы компенсации давления реактора.
Блоке?
На втором.
На втором,
всё-таки. На втором блоке. Это не привело к разрушению корпуса здания реактора, как это было на первом блоке, например. И более того, был четвертый взрыв, на самом деле. То есть это было уже 6:17 примерно по японскому.
Но времени. Уже на четвертом блоке.
Но уже четвертый
взрыв
блоке,
на четвертом,
да,
четвертом блоке. Вот я так понимаю.
Там, правда, сразу расходится информация, что это было в итоге причиной или следствие водород, что послужило, ну, вот как вариант, что все-таки был выход водорода, был взрыв, и это спровоцировало пожар. И, кстати, вот пожар, который горели, вот как раз это и был тот пожар. Просто эту новость дали дважды. И здесь вот те накладки, которые вы говорите, да, действительно, происходит.
То есть ни на каком, ни на складе, то есть это хранилище можно вычеркнуть из этой хроники?
Да, это хранилище горело, вот когда был взрыв на четвертом энергоблоке, он спровоцировал пожар на хранилище отработающего ядерного топлива, бассейн выдержки так называемый, где стоят вот эти отработающие сборки прямо в здании, где находится реактор.
В том же четвертом, собственно говоря, это один и тот же, речь о том же самом пожаре.
Компоновка
идет
такова, что и реактор, и бассейн, он в одном здании.
Теперь вот, когда мы установили итог, снова переходим на
начало. Но это еще не все, Елена, если можно. Да? То есть буквально часа 3 назад пошла информация, причем как в режиме брейк-ньюс, что 5-6 энергоблоки начали испытывать перебои с системой охлаждения. Ну, то есть и по ним сейчас идет как бы вопрос.
Тогда продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах «Радио Свобода». Вот пока что пытаемся установить полную картину, ну, сколько можем.
Но она далеко не полная, можно? Там ещё есть такая, где второй энергоблок, ну, это примерно 12-часовой давности информация, у них из 3 дизелей 2 вышли из строя, но, правда, они запитывают систему охлаждения, пока он справляется, это дизель, и пока там такой информации, что происходит что-то нехорошее, пока нет, к счастью.
У нас в гостях Евгений Адамов и Владимир Чупров, и я хочу спросить вас, вот если все-таки вернуться к тому, что случилось в пятницу, чего недоучли, вы считаете, Евгений Олегович, японцы при строительстве этих атомных станций? Можно было избежать все-таки тех взрывов, о которых мы сейчас говорим? Или это вот обречены были эти станции, старая она, 71-го года, и уже не могла бы справиться с таким цунами? Собственно говоря, главное, это там цунами вызвало вот эти катаклизмы.
Станции действительно 60-х годов постройки. И первый блок запущен в 1971 году. Поэтому 60-х годов постройки и, соответственно, нормативы 60-х годов, они отличаются от тех нормативов, которые действуют сегодня. И японцы, как очень скрупулезные люди, они, конечно, сделали все, что можно, не 100%, но для того, чтобы в максимальной степени соответствовать и сегодняшним нормативам. Потому что происходит, я не могу сказать, что чего-то японцы не учли. Здания, в отличие от многих зданий, которые в Японии практически полностью разрушены, не подверглись никаким разрушениям в результате сейсмического воздействия, но в результате каких-то других воздействий. Вот то, что происходит с водородом, это есть ситуация, которая может происходить в любом блоке и не обязательно в старой постройке, в том случае, если процесс доходит до парацирконевой реакции, в результате парацирконевой реакции выделяется водород. Другого рода дело, что можно по-разному с этим водородом действовать и, так сказать, доводить дело до хлопка, как говорят, ну или... Конечно, Гринпису нравится выражение «взрыв», и прессе сегодня нравится выражение «взрыв».
А вы не согласны?
Я всюду читаю. Хлопок или взрыв отличаются
хлопок
не очень...
Хлопок с дымком,
не
с
очень,
выделением дымка.
Не очень сильно, поэтому мы привыкли называть это хлопком у себя, хотя желающие могут назвать взрывом. Для меня существенно другое. Для меня существенно то, что в Японии, где вот сейчас идет счет на тысячи смертей, и эти тысячи смертей есть результат как природных, так и техногенных событий, которые там происходят, где в начале лежит, конечно, природное событие, а дальше начинается серия техногенных событий. Вот берусь быть пророком здесь, когда будут подводить итоги, и цифры будут, конечно, не сегодняшние этих смертей, которые объявляют, а существенно большие, ни одного человека, как бы дальше не разворачивались события, который помрет от радиации, не будет. Вот это вот существенно. И поэтому для меня, когда сегодня переводят стрелки на атомную энергетику, наблюдая то, что в Японии, так сказать, должно называться величайшей катастрофой века, реально величайшей катастрофой века, потому что катастрофы отличаются прежде всего тремя показателями. Это смерти реальные вот в процессе этой катастрофы, это повреждения здоровья людей и материальный ущерб. Вот в этом смысле обращают внимание на то, что по итогу закончится только достаточно крупным материальным ущербом.
Ну да, человек, конечно, может быть...
Не первое, не второе, так сказать, по сравнению с тем, что, так сказать, произойдет от других воздействий, ни в какое сравнение не пойдет. Так что, возвращаясь к вашему вопросу, я пока не вижу таких недостатков, которые надо было бы вот сегодня назвать как недостатки исходного проектирования. Я вижу, что здания были... спроектированы, сооружения были спроектированы. Ну, примерно так же, как наша армянская станция. Вы помните Спитак, но, тем не менее, армянская станция не была повреждена землетрясением таким страшным, которое было вот у нас в советской стране, но в Спитаке.
Я просто представляю сейчас все состояние этих людей, которые говорят, что у нас фон превышен там в 40 раз,
а вот
он даже
вот,
может завтра
а вот,
и не умрет, но,
а вот
но в каком
вот,
он будет жить в страхе?
Вот это, а вот это
как
вот,
у него Леночка, будет отравлена
вот
вся вот дальнейшая
очень
жизнь?
Очень существенно, потому что вы поставили тезис.
Да.
Как дают информацию пресса. К сожалению, пресса и некоторые безответственные организации так дают информацию, что нагнетают страхи, и от этих страхов люди действительно болеют. Люди болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди получают заболевания нервные, и это реальные болезни. И численность людей, которые заболевают в результате вот таких легкомысленных заявлений прессы и безответственных заявлений людей, которые считают себя вправе такие заявления делать, вот это вот реально, на мой взгляд, жестоко по отношению к людям.
Ну, хорошо, мы пока еще все-таки будущее не обсуждаем атомной энергетики в связи с этим, мы до этого дойдем. Все-таки последовательность событий. Да, нет, еще не последствия. А почему это случилось? Вот я хочу спросить, Владимир, а вы считаете, что при строительстве, при эксплуатации этих станций, даже при том, как останавливался реактор, были на все-таки все сделали японцы, или вы видите какие-то дефекты в том, что происходило на станции?
Понимаете, можно, конечно, смотреть качество пуговиц, но возникает один большой вопрос. А кто сшил костюм? Понимаете? Когда строили станции, многие потенциально...
В Японии.
Да и у нас тоже, понимаете?
Нет, ну я не хочу все обобщать.
Хорошо, давайте Японию. Да, хорошо, давайте. Без проблем. Не знали очень много факторов, которым стоит готовиться. Вот как генерал, он всегда готовится к прошлой войне. А что будет дальше, никто не знает. В данном случае никто не ожидал двойного фактора, что это будет землетрясение и цунами. Потому что там было... авария шла в две стадии. То есть сначала было, срабатывала защита, потом волна смыла систему подачи питания, дизель-генераторы для автономного снабжения питания, системы охлаждения. Понимаете? И в данном случае вопрос не в том, что выстояло здание, не выстояло здание. Многие здания выстояли, кстати. А в том, что не там поставили, понимаете, вот начнем с этого.
На берегу?
На берегу, потому что не знали, что, возможно, такие вещи будут происходить.
Цунами первый раз произошло. В этом году до этого цунами не было.
Да.
Интересная информация.
И при этом, да, интересная информация для японцев, которые оказались к ней не готовы.
Ну, а как это получилось, что они оказались?
Вопрос.
Я
думаю, что вот это принципиальный вопрос критериев подбора площадки. Ну, вот к вопросу о том, этих критериев. Вот сейчас вот Росатом собирает строить плавучую станцию в цунами-опасном районе там, на Камчатке, в Ачинской бухте. Пожалуйста, та же самая история. Понятно, что это опасно. Ученые говорят, что это опасно. 50 лет назад была волна там, до 4 метров. Вынесло, снесло кучу людей, матросов. Но, тем не менее, через 2 года там будет стоять плавучий атомный энергоблок. Вот 90%, что Росатом не учтет опыт японцев. Понимаете, который вот строится на жертвах. Что бы ни говорил ты, Евгений Ильич, все равно жертвы есть и будут. Вопрос сколько – это отдельный вопрос, я согласен. И кто виноват в том, что люди гибнут, это тоже отдельный вопрос, согласен. Но принципиальный вопрос – где и как строить? И вообще нужно ли строить? Учитывая уже все остальные экономические, там, инфраструктурные
вещи. То есть, главной ошибкой, вы считаете, было то, как минимум, то, что они выстроили на берегу. Надо было дальше, надо было в глубине страны, чтобы хотя бы волна не дошла.
Технически, что был не учтен фактор двойного эффекта, да. Но представьте себе на месте японцев, понимаете? Даже если бы они знали, что здесь нужно готовиться к двойному природному катаклизму, эффекту, вот через год-два произойдет еще что-то, появляется еще какой-нибудь третий фактор.
Не напасёшься, мол.
И не напасёшься, понимаете? Понятно. В этом смысле здесь вопрос, то, что называется precautionary approach. То есть это когда понимаешь, что риски заведомо высокие, и мы не все можем их контролировать, а атомная энергетика – это тот случай, когда мы не можем контролировать все риски, да, и последствия опасные, то есть они, ну, скажем так, достаточно опасные для цивилизации, то в этом случае нужно просто искать альтернативы.
То, как они сработали уже вот при случившейся аварии. Считается, я читала такое мнение, что, ну, то есть это может быть не мнение, это факт, что они пожертвовали этими реакторами. То есть то, что они их вот так вот залили или как-то там, как вы скажете, научно, это их больше не будет, это мертвые реакторы, больше они не смогут эксплуатироваться. Это был единственный верный выход.
Анечка, можно я верну вас на один шаг назад? Я хотел бы задать вот второму вашему гостю такой простой вопрос.
Владимиру Чупрову.
Да, Владимир Вячеславович, не знаю, к сожалению.
Алексеевич.
Владимир Алексеевич, вопрос. Вот когда вы утверждаете, что японцы землетрясение учли, а цунами не учитывали, вы какой-то информацией располагаете? Это предположение ваше? Вот на основании чего вы делаете такой вывод, что они этого не учли? Японцы, которые живут в этой исконно, так сказать, поливаемой цунами и сносимой с помощью цунами, так сказать, постройки и так далее, земле века. Ну, как можно утверждать, что японцы могли этого не учитывать?
На основе того, что мы увидели сегодня, пожалуйста.
Мы делаем вывод на то, что видим на экране телевизора.
Ну и все. Чего еще? Это тут все понятно.
Это ответ.
Видим разрушенную стену. Он же разрушен. Вот эта стена, это страшное зрелище. Вы говорите, хлопок.
Во-первых, стена никакого отношения не имеет
к реактору.
К цунами, о котором мы сейчас говорим. Я задал вопрос, как могли японцы не учитывать цунами. Ответа я не получил. Значит, вот доказательство. убийства. Вот мы видим, и это есть доказательство. Это не есть доказательство, это первое. Значит, я думаю, что для японцев, которые очень скрупулезны, еще раз говорю, и в деталях и так далее, не учесть, что цунами бывает, было невозможно. Это первое. Теперь второе. Чего на самом деле японцы не учли или помогавшие им, потому что хорошо известно, что все БВРы это пошли у японцев от General Electric, от американцев. Чего они не учли, такой анализ наверняка будет проходить, и можно, конечно, критиковать МГТ за то, что оно, так сказать, вот очень неспешно дает информацию, но МГТ старается взвешивать эту информацию, старается не вносить вклад туда, куда вот вносят вклад.
Это бюрократы просто, туда... не все заторможено.
Да не спали, Евгений Олегович, пришли на работу, включили компьютеры.
Я МГТ знаю не понаслышке, в отличие от вас, и я знаю, что МГТ работает круглосуточно сейчас, я с МГТ поддерживаю сейчас контакты, и люди, которые там работают, они анализируют ситуацию в условиях, когда ее недостаточно, они не торопятся делать те скоропалительные выводы, на которые отваживаетесь вы. Вот в качестве такого скоропалительного вывода из вашего выступления я прочитаю. Моделирование из ваших коллег по Гринпису. Моделирование показало, что в течение первых 5 часов люди, живущие в 5-километровой зоне, могут получить смертельную дозу, даже находясь внутри здания.
Евгений Олегович, могут получить 5 зелен. Мы про дозу еще... Нет, так не пойдет. Мы дозу обсудим после новостей.
Мы пока просто... обсуждаем, как, новость, как новости даются. Нет. И я говорю о том, что нельзя давать информацию, которая может приводить к таким последствиям, как повреждение здоровья людей.
А вы знаете, сколько сейчас дозы на
без ответа?
Нет, давайте дозу после новостей. А сейчас, Владимир, все-таки очень четко объясните слушателям, которые, может быть, не поняли, почему не землетрясение сыграло свою роль решающую, а цунами в разрушении вот этой станции.
Очень просто, вообще, я объясню.
Не каждый сейчас поймет, когда нас слушает.
Да.
Тем более, что цунами.
Японию постоянно трясет. Это было подводное землетрясение, которое спровоцировало цунами. Толчок был мощный, там что-то было, Евгений Ильич поправит меня, в районе 9 баллов.
9, да.
Станция была, кстати, рассчитана меньше, чем на 9 баллов, 7,8, по-моему. И это вызвало волну цунами. Соответственно, при толчке сработали системы защиты, хорошо, что сработали. Здесь, слава богу, хоть одну проблему на этой стадии было, была исключена более тяжелый сценарий. И, соответственно, потом пошла волна. Волна такая, которая смыла систему подачи автономного питания. Это система, дизель-генераторов, грубо говоря, которые должны были подавать электричество на насосы, которые должны были обеспечить циркуляцию воды, которые должны были, в свою очередь, охлаждать топливо, где была прекращена реакция, естественно, но остаточное тепло там было. И этого остаточного тепла, как показало дальнейший ход событий, было достаточно, чтобы производить этот водород, температуры таковы были, что потом получили вот эти взрывы.
А охлаждать уже не получилось.
Охлаждать не получилось. Подтягивали новые генераторы, там не получалось, что там не стыковалось, и в итоге реакторы оказались без системы охлаждения. Вот и все. Не учли. А как сказать еще? Не учли этого, что будет такой цунами, и система автономного снабжения не сработает.
Вот мы обсудим дальше это после новостей. А я расскажу, что к Виктору Резункову придет сегодня Михаил Кура, и они поговорят о 90-летии Кронштадтского восстания. Мы вернемся в студию после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Власти Японии сообщили о снижении уровня радиации в районе АЭС Фукусима Даичи, пострадавшей от катастрофического землетрясения 11 марта. Как заявил представитель японского правительства Юкия Дана, пока не зафиксированы дальнейшие утечки радиации из реактора номер 4, на котором во вторник утром произошел взрыв. На российском Дальнем Востоке превышение допустимого уровня радиации пока не зафиксировано. Более 70 станций мониторинга радиационного фонда каждый час проводят замеры. Судья на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой вновь отказался удовлетворить ходатайство защиты о своем отводе. Адвокаты обвиняемых направили в квалификационную коллегию судей Москвы две жалобы на судью Замашнюка, который, по их мнению, занял обвинительную позицию. Суд в Хакасии оштрафовал заместителя главного инженера Саяна Шушенской ГЭС на сумму более 3 миллионов рублей, обвинив его в злоупотреблении должностными полномочиями. В перестрелке на окраине Махачкалы в ночь на вторник убиты 3 боевика. Ранее в дагестанском городе Кизыл-Юрт в результате нападения боевиков на РОВД были ранены 7 сотрудников правоохранительных органов. Ливийский лидер Муаммар Каддафи заявил, что шокирован предательством бывших друзей из Европы, в первую очередь Сильвио Берлускони, премьер-министра Италии, главного торгового партнера Ливии. В интервью, опубликованном во вторник в итальянской газете «Il Giornale», Каддафи резко осудил требования ряда западных стран установить над Ливией запретную для авиаполетов зону. На востоке Афганистана при взрыве в здании школы для мальчиков погиб ее директор и были ранены 2 учителей. Соединенные Штаты призвали Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива проявить сдержанность после того, как они направят войска в Бахрейн по просьбе властей этой страны. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Час пресс» на волнах «Радио Свобода». Говорим о последствиях японской катастрофы, вот атомной катастрофы. Не знаю, вот, наверное, Евгений Олегович скажет, нельзя говорить «атомная катастрофа». У нас в гостях специалист по атомной технике Евгений Олегович Адамов и с нами также руководитель энергетических программ «Гринпис» в России Владимир Чупров. Пожалуйста, ваши вопросы, ваше мнение по телефону прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, смс ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Не дорассказала гостям нашим в перерыве, что Жириновский предложил все население Японии переселить в Россию. Широким жестом он сказал, что ну что их там все время трясет, все у них какие-то аварии, вот сейчас грязный воздух. Пусть приезжают, пусть поднимают наши поля, леса и просторы, они трудолюбивые, они умные, они смогут, и будем строить одну общую страну. Ну что ж, вот я считаю, что для Жириновского это просто высшее, так сказать...
Ну, я думаю, что очередной раз японцы продемонстрируют лучшие качества своего характера. Страна после войны была, так сказать, в не лучшем состоянии. Мы видим, во что она превратилась за эти годы. Так же, как немцы. Известно, что по репарациям было вывезено все оборудование, во что превратилось ФРГ, мы знаем. Вот нам в этом смысле что-то перенять бы из опыта, когда происходят такие тяжелые природные или социальные катаклизмы. И страна мобилизуется, и народ мобилизуется на восстановление и на развитие. Вот, ну, в этом смысле... Было бы неплохо.
Вот перед тем, как все-таки перейти к вреду для здоровья, который гипотетический или истинный, мы это, с этим разберемся. Все-таки по поводу будущего этого, вот правильно я поняла, что больше этих реакторов не будет. Все, они уже уничтожены.
Леночка, первое. Да. Вот в том числе и у вас фигурирует такой термин: взорвался реактор, повреждены защитные оболочки. Это я специально записал, чтобы на них отреагировать. У меня нет никакой информации, и я ни при каком сценарии не вижу, чтобы реактор взорвался. Он может взорваться, так сказать, при неконтролируемой цепной реакции, там, как вы знаете, остановлена цепная реакция. То
есть я ни разу не говорю взрыв реактора. Говорят, взрыв
я
на первом блоке, взрыв
о вашей, на третьем. Я говорил о радиостанции, а не о Елене Рыковцевой. У меня нет никакой информации о том, что повреждена защитная оболочка. Вот Владимир Алексеевич сказал, что повреждена защитная оболочка. Значит, ну вот, я думаю, что это тоже из серии, когда информация переходит от специалистов к журналистам, от журналистов еще куда-то.
Это, вот это по сообщению, по поводу оболочки, это сообщала японская энергетическая компания Tokyo Electric Power.
Не будем спешить. Дело в том, что в данном случае реакторы, у которых первый контур не полностью в защитной оболочке, в отличие, скажем, от ПВРов или наших ВВРов, поэтому для, там, скажем, выхода водорода это большое значение не имеет. Где они выпускали водород, это, по-видимому, не под защитную оболочку тоже, поскольку стена первая, обвалившаяся, точно не была стеной защитной оболочки. Так вот, насчет судьбы этих реакторов. Технически я не вижу причин для того, чтобы восстановить станцию. А вот экономически стоит ли это делать?
Технически можно это сделать.
Да, технически можно. С большими или меньшими затратами. затратами. Угу. Конечно, это будет зависеть от того, в какой степени повреждено топливо, удастся ли его разгрузить штатно или потребуются другие меры для того, чтобы его разгружать. Мы знаем, что большое плавление в Три-Майле произошло в активной зоне.
То есть вы
и станцию предпочли не восстанавливать, а сделали зеленую лужайку. На мой взгляд, американцы просто использовали эту площадку для того, чтобы тренироваться на случай тяжелых ядерных повреждений, которые, если и произойдут, то не от атомной энергетики, а в случае ядерной войны.
То есть вы не согласны с тем мнением, что японцы пожертвовали вот тем, что они залили морской водой, они пожертвовали своими блоками во имя безопасности?
В известной мере это так, потому что залив морской водой, водой портит зону, и восстанавливать ее будет труднее. Когда я сказал, что можно восстановить, я имел в виду, что можно выгрузить и корпус, и заменить корпус. Но не забывайте, что станция старая, она построена по старым нормативам, и вряд ли сегодня окажется экономически целесообразным эту станцию вот таким образом модернизировать. Скорее всего, что эти станции, какие-то блоки Фукусимы-1, конечно, не новые, не строящиеся, которые сейчас еще не введены, не будут восстанавливаться. А площадка наверняка будет использоваться. Мы знаем, что основная проблема японской атомной энергетики – это отсутствие площадок. И все, что они строят сегодня, они строят на тех площадках, которые у них были, где место свободное есть, вот они там продолжают строить.
Ну, единственную ремарку можно только?
Да, конечно.
Во-первых, конечно. Буквально 6 часов было заявление, что префектура Ямагучи, по-моему, то есть я в японском не силен, компания заявила о прекращении там строительства вот в этой префектуре там нескольких блоков, это раз. Второе, что касается заливания. Действительно, ну, здесь я соглашусь в этом техническом вопросе с Евгением Леонидовичем, что экономического смысла восстанавливать ее не будет. Я бы хотел обратить внимание немножко на другое, что несмотря на то, что на якобы кажущуюся незначительность, как говорит МАГАТЭ, инцидента, а не аварии, то есть что это вообще как это уровень очень низкий, да, там в МАГАТЭ есть уровень, 7 уровней вот этих инцидентов и аварий, самый низкий, это первый, второй, третий, это инциденты, когда нету выхода большого радиации и так далее.
А тут четвертый.
А тут дали четвертый, на самом деле тут на пятый он точно тянет. Но сейчас дело не в этом. Дело в том, что не называют даже это аварией. Вот несмотря на это, казалось бы, вот на эту такую вот создаваемую, в том числе МАГАТЭ, атмосферу, что все нормально, что вот этот инцидент такой, ну, там всё. Они пошли вот на потерю реакторов. Причем это же большие потери. То есть они могли еще годы работать там, приносить прибыль.
Поэтому я и спрашиваю.
Так вот, здесь ключевой вопрос, что, наверное, ситуация была такова, что они, ну, не то что испугались, они поняли, что, наверное, все-таки серьезная угроза. И не думали о том, что кто-то умрет больше, кто-то меньше, а просто взяли и сделали. Здесь они молодцы, конечно.
Я хочу спросить у вас, вот мне кажется, что очень у нас времени не так много остается, это тема того, что вот это вот преуменьшается или преувеличивается опасность для здоровья. Скажите, вы доверяете заявлениям японских властей по этому поводу, или вы считаете, что они стараются преуменьшить картину происшествия? Вот того, что говорят сами японцы, премьер-министр Японии заявляет. Вот сегодня, например, он призвал жители не покидать свои дома, которые находятся в пределах 20-30 километров от АЭС. Берегите здоровье, мол, есть опасность.
Леночка, я отношусь к заявлениям властей как к заявлениям политиков. Политики всегда руководствуются целым рядом факторов, когда делают свои заявления. Рассматривать какое угодно заявление политиков как технически и научно обоснованное нельзя. Поэтому всегда надо учитывать вот эти вот многие факторы, которые на политиков влияют.
Он их сейчас на всякий случай
сейчас
предупреждает,
я понимаю, что есть две составляющие действия политиков. Во-первых, они, конечно, учитывают критику, которая была и справедливая была о том, что в первые часы, дни на Чернобыльской аварии вот не было эвакуации людей, не было использования таблеток йодных для того, чтобы предупредить насыщение.
В Японии до сих пор не используют, кстати.
Радиоактивным йодом. Значит, вот поэтому они пошли на эвакуацию раньше, чем это потребовалось по каким-то другим
соображениям. Но они пошли на йодированную профилактику.
То есть они пошли на то, чтобы, значит, удалить людей гарантированно, понимая, что это, так сказать, избавит их от той последующей критики.
От разговоров.
От той последующей критики,
понятно,
которая была. Угу. Это первое. Так. И вторая составляющая, ну, те заявления, которые я слышал, я вот не так внимательно слежу, как Владимир Алексеевич, за этими заявлениями политиков, я понимаю, это все-таки стремление предупредить панику. И, так сказать, пока никаких следов слов, что в Японии есть паника, я не вижу.
Но они воспитаны так, что у них и не будет,
да,
видимо,
другая,
паники.
Другая,
тут мы не дождемся,
культура,
надеюсь, слава богу.
Другая культура, другая культура.
Да. Владимир, что вы считаете, как вы относитесь к заявлениям японских властей? Вы их делите, ну, на сколько? Делите ли вы их вообще,
да,
и делите,
вы знаете,
на сколько?
Да? Сначала был действительно недостаток информации, примерно до воскресенья, но с понедельника мое интуитивное ощущение, что информация перестала дозироваться, и информация стала более откровенной. И когда компания говорит, не знает, что происходит, она честно это говорит, не пытается выдумывать. Это, конечно же, очень большой, ну, респект, уж называется, им за это. Они не скрывают, например, что во время каждого такого взрыва, пожара резко подскакивает уровень радиации вокруг блока. Значит, буквально 12 часов назад был скачок 400 миллизиверт. То есть, по-нашему, это 40 рентген. Была мощность композиционной дозы.
Это что, объясните, слушайте?
Я объясню, да. Все подзнается в сравнении. Значит, да. В Чернобыле, когда устанавливали предел получаемой дозы для тех, кто для ликвидаторов там работали, она была примерно 25. Вот 25, да. Вот чтобы получить такую дозу сейчас рабочему, который сейчас работает, это был второй блок, если не ошибаюсь. Вот эти 400 миллизиверт, которые там в очередной раз выскочили непонятно откуда, да. То есть для этого надо там находиться минут 40. После этого человек должен быть эвакуирован с площадки, и все. Дальше он должен быть вне какой-то дополнительного ионизирующего воздействия, получать там помощь, медикаменты и так далее, социальные пакеты. Сейчас там десятки людей, которые сейчас получают эту дозу. Я не знаю, в каком режиме происходит подсчет получаемой дозы, но то, что если вот люди, которые находились у второго энергоблока и были там больше часа, они чернобыльскую дозу уже получили.
Угу.
И по информации журналистов, которые там есть, и которые сейчас отслеживают информацию там лично, ну, смогли пробраться как-то, туда уже ввели войска. Солдаты в химзащите, как в Чернобыле, помогают.
А цифры радиации, которые мы сейчас с вами оперируем, это мы берем уже официальные цифры японские компании.
Это компания дает.
Что вы скажете,
это компания
дает.
Пресс-релизы компании ТЭПКО. Это...
Ну, мне немножко проще, чем Владимир Алексеевич, все это оценивать, поскольку в 86-м году я провел 3 месяца в Чернобыле, и ситуацию с дозами, с влиянием на людей знаю не понаслышке. Я, поскольку слежу и за союзами чернобыльцев, знаю людей, которые получили по 5 БР или 5 рентген, как угодно, значит, и реально болеют. Их напугали. И перед вами сидит человек, у которого замеренная доза радиации. Я всегда следил за тем, какую я дозу радиации получаю. Она в Чернобыле была не очень нелинейна. На ногах намного больше, поскольку там радиоактивность, а дальше она спадала. Вот, вы видите, живого человека через 25 лет, да еще в возрасте,
это
около
быть,
сотни.
Это может быть индивидуальное,
значит,
воздействие.
Это все-таки общее воздействие при условии, что ситуация не отягощается неправильной информацией. Люди, которые, возьмем из другой сферы, онкологии, вы знаете, как врачи осторожны.
Подождите, либо как не отягощаются осторожностями организма. У каждого
как врачи
быть
осторожны, чтобы давать абсолютно информацию людям мнительным. Если эти люди мнительные, даже онкология, которая лечится, например, та же щитовидка, которая, если вовремя диагностируется, эффективно лечится или удаляется. Вот. А если люди, так сказать, мнительны, то лучше им такую информацию не давать. Поэтому, значит, когда речь идет о том, что после 25 людям надо давать специальное лечение, что надо давать им специальный пакет и так далее, это очень дремучие представления.
А после скольки нужно давать?
Сотня – это граница, за которой реально наступают медицинские последствия. Не летальные, но, тем не менее, реально наступают последствия. А вот
сотни ребята сейчас там получают.
Сотни. Не один человек. Ну, я сейчас не обладаю этой информацией, я поэтому так предполагаю. Я так предполагаю. Значит, ваш доклад для меня немногого стоит. Ну, вряд ли вы прямую информацию имеете.
Это прямая информация поэтому, сайта компании ТЭПКО.
Да, поэтому я думаю, что значит, сотнями там дело не пахнет. Если речь идет о сотнях БЭР, Рентген.
Рентген, да.
Вот.
Рентген.
Не думаю, что этим дело пахнет. Вся информация, которая вот пока до меня доступна, не говорит о том, что там речь идет о сотнях. Если дело дойдет до сотен, угу. то люди, которые получают сотни и больше, находятся в зоне риска, действительно. Давайте вспомним, что суммарно от всей от воздействия радиации во всем Советском Союзе за все годы существования ядерной энергетики от радиации пострадало меньше 1000 человек. Тысячи. А вот дальше все остальное, о чем мы сейчас с вами говорим. Давайте будем осторожны.
А вот то, что фон превышен в одном из районов Большого Токио в 40 раз, это еще пока...
Ну, это примерно на том же уровне, как повышение там постоянное, не временное, вот такие непродолжительные повышения фона радиационного, как повышение там по химии. Вот мы все время живем в условиях, когда...
Ну, мы август помним прошлого года.
Да, когда, безусловно. И здесь вопрос, если можно, это если не монолог, то вопрос в том, что, опять же, альтернатива и выбора, да? Если есть альтернатива и возможность убрать какой-то из факторов, который несет угрозу, а ученые всего мира согласились, что угроза есть, да, после 100 рентген действительно начинаются так называемые детерминистские эффекты, что когда эффект доза, оно, как говорится, начинает коррелировать. До 100 рентген эффект есть, но он стахастический. То есть это
какой? Стахастический.
Стахастический. То есть это
случайный.
Когда...
Случайный.
Случайный, да. То есть не с какой-то долей вероятностью вы получите. И это много зависит от организма, там еще чего-то. Но он есть. Все равно это линейная концепция, которая придерживается на сегодня, ну, официально, по крайней мере, медицина. Дети, которые болеют, которые не зомбированы, там, я не знаю, какими-то заявлениями, например, прекрасное доказательство, что на самом деле влияние есть. Даже если человек не... Ну, что в 5 лет человек может там... Мыслить? Он еще не социализирован.
Абсолютно правильно. Только надо цифры называть при этом количество детей, которые болеют.
По щитовидке детей очень много заболело. Там процент очень большой.
У папуасов?
Брянской области.
Брянской области. 1, 2, 3, потом
Мы говорим о Чернобыле. В Брянской области живут не папуасы. Там живут наши сограждане.
Нет, я говорю о цифрах. Цифры исчисляются на диапазон от 2 до 4 тысяч. Это действительно так. Причем большая часть, к сожалению...
Так это много в одной области?
Да, но мы сейчас говорим с вами о катастрофах. Мы говорим с вами о событиях, которые исчисляются такими количествами. А когда говорят о Чернобыле, там говорят о миллионах. Есть люди, которые заявляют о миллиардах пострадавших. Вот я говорю об этой ответственности. Называть точные цифры. Говорить людям, что есть опасность, и это опасность называлась в 1986 году, прежде всего, заболевание щитовидной железы. Говорить о том, что надо детектировать, диагностировать, это хорошо диагностируется. К сожалению, 14 детей померли, потому что не было диагностики. И потому что медицина вот такая, какая она есть. Нормальная современная медицина, которая выявляет узелки в щитовидке, позволяет либо лечить их, либо, если запустили, оперировать.
Я предлагаю поговорить с нашими слушателями.
Я надеюсь, что эти 14 умерли не из-за того, что зеленые говорили о том, что они...
Нет,
да,
нет.
И в данном случае информация на них не влияла.
Вы все-таки, Евгений, вы...
Не передёргивайте.
Психологическому фактору просто гипертрофированная, конечно. Вы воздействуете все какие-то просто действительно
психологические факторы,
маньяки, неврастенники.
Которые приводят к сотням тысяч заболевших, а это клинический факт. Это не гипертрофия.
Ну как гипертрофия. Факт? Это же тоже
это
нужны цифры.
Факт.
Вот это
эти
вот
цифры
след...
есть.
Что... Это вот люди, ваше которые... ку-ку, это следствие
нет,
того,
нет,
что
это
вы...
не мои ку-ку.
Нет,
это
ваше...
цифры,
нет, не ваши ку-ку.
Это цифры, которые называют люди профессионально занимающиеся статистикой после Чернобыля.
И в этих цифрах написано, что это результат психологического доверия человека.
Есть ВОЗовский документ. Читайте ВОЗовский документ. Всемирная организация здравоохранения должна вызывать уважение даже у моего оппонента, есть ВОЗовский документ, который битым словом говорит об этом психологическом факторе.
И цифры, даже что вот количество заболевших и умерших.
И цифры, потому что если речь идет о сердечно-сосудистом заболевании, если речь идет о нарушениях обмена, если речь идет о нервных заболеваниях, здесь радиация ни при чем. А этих заболеваний сотни тысяч. И вот это не есть гипертрофия, это есть статистика реальная.
Ну, мне очень жаль тех ликвидаторов, которые сейчас нас слушают, что их обвиняют в неврастении, потому что все болезни...
Ну, ладно, давайте мы эту тему сейчас закроем, потому что у нас еще много звонков.
Не пытайтесь поссориться с ликвидаторами.
Да, ну ладно. В общем, короче говоря, у нас Евгений Адамов, и Владимир Чупров. Обсуждаем аварию на японских атомных станциях, уже вам в во множественном числе. Я прочитаю мнение, которое пришло из Германии. У нас все-таки так мы тему формулировали, как доверяете ли вы прессе и стоит ли ей доверять. Очень интересное письмо, мне кажется, вам будет интересно послушать. Обычная пресса, пишет нам читатель из Германии, по определению не может адекватно оценить последствия аварии. Во-первых, потому что журналисты крайне редко обладают техническим образованием, потому что школьные отличники по физике скорее идут в технические вузы, а не на факультеты журналистики. Во-вторых, привлекая так называемых экспертов для оценки последствий, пресса выбирает того специалиста, который соответствует мнению данного журналиста. Особенно хорошо это видно по средствам массовой информации в Германии, это сейчас в связи с японской катастрофой, когда в телевизоре постоянно присутствуют экологи-биологи с умным видом, рассуждающие об устройстве реактора и особенностях физики, протекающих в них процессах. Однако упрекнуть прессу и ТВ Германии почти невозможно, потому что вся подача всех дискуссий по последствиям аварии на японских атомных станциях и особенно проецирование их на Германию идет в сослагательном наклонении. Вот если такая авария произойдет, вот если в АЭС ударит самолетом воображаемые террористы, вот если в Германии произойдет землетрясение такой же силы, как в Японии, и так далее. Без конца эти «если», да. Самое главное, без оглядки на реальность или хотя бы здравый смысл. Так хочется спросить прессу. Давайте обсудим ситуацию. А вот если Луна упадет на Германию? Как там сказали в фирме IKEA? Вот если в Поволжье случится торнадо или, может, вулкан взорвется, может ведь такое быть? Кто-нибудь возьмет на себя ответственность и будет утверждать, что не будет торнадо в Поволжье? И так далее. Вот люди в Германии вот так видят освещение событий.
Вот давайте вот я скажу еще раз. Я вначале это говорил, но это еще раз. Сейчас два основных источника информации, откуда пресса берет, японская пресса, информацию. Первый – это исполнительный секретарь кабинета министров Японии, господин Едана, который в режиме каждые два часа выходит на пресс-конференцию и докладывает, ну, я все-таки уверен, что в Японии достаточно иерархии, что ему докладывают все-таки оттуда, а не он сам выдумывает это из своей головы. Второй источник – это руководство самой компании ТЭПКО, которая публикует пресс-релизы и которая сама, не извиняюсь, слезает с экранов NHK, где просто доходчиво объясняет, где что происходит. Причем, я еще раз говорю, мне кажется, они говорят близко к правде, когда они говорят...
И уж преувеличивать они не заинтересованы точно.
Они не заинтересованы, конечно же, конечно же, конечно. Поэтому все вот эти два источника, и третий источник, который сказал, действительно, это замер, который делает сам журналист.
Если так, если вот эти источники являются основанием, все-таки ответьте на мой вопрос. Как могло появиться у вас такое моделирование, которое приводит к тому, что люди около 70% населения погибнет в ближайшие недели или дни. Я взял это с информации, которая к вашей организации тяготеет.
Вы прочитайте внимательно еще раз. Просто.
Я прочитал внимательно, целиком. Моделирование показало.
Моделирование наихудшего сценария. Что о чем говорили? Сейчас не наихудший сценарий, слава богу.
Значит, если вы таким образом моделируете, то тогда уважение к вашей организации, так сказать, сойдет до нуля.
Это была
потому
модель.
Что есть, так сказать, наука и есть лженаука.
Да пусть Владимир скажет, что это было за моделирование.
Есть.
Мы уже поняли, что вы осудили.
Есть такое моделирование, которое привело одного человека, отягощенного даже академическим званием, к утверждению, что от ядерных всяких технологий погибло несколько миллиардов человек. На вопрос в Академии наук, который ему задали, как он к этому пришел, он ответил очень просто. Ну, известно же прогноз, что должно было быть там 8 миллиардов человек, мы условно скажем, да? А их сейчас там 6 миллиардов. Вот 2 миллиарда не досчитались. Почему? Конечно, ядерные технологии виноваты. Вот такого рода подхода не являются наукой. Так же, как и моделирование. Вот у нас не выходит человек в прессу, не выходит человек на серьезную трибуну, Геннадий, если он не прошел семинара.
Он успеет ответить, но не успеет ответить. Еще время-то пошло уже. Давайте, Владимир, да, говори, что за моделирование у вас.
Это
там
была модель Германского академического института, который сложно заподозрить в какой-то предвзятости. Они взяли просто наихудший сценарий расплавления зоны.
Но пока еще не расплавляется, пока еще этого нет. Да,
сейчас нет, сейчас нет.
Этого мало. Это был наихудший сценарий. Надо еще расплавить и дальше посмотреть, что происходит.
Да. Потом пожар, который выносит в виде аэрозолей вот эти радионуклиды на
уже
высоту.
Уже расплавленные.
Ну, не расплавленные, да. Ну, то есть они вышли уже за оболочки, за защитные оболочки. На высоту 100 и выше метров. И дальше идет расчет движения уже воздушных масс и плотность выпадения. Плотность выпадения.
Сколько миллиардов?
Вот по этому сценарию я сейчас не могу вспомнить.
А я могу вам сказать, что вы взяли практически чернобыльский выброс.
Там не было
чернобыльского выброса. Десятки миллионов кюри, вы же берете плавление зоны, и полное высвобождение не только продуктов деления, но и частиц топлива. И еще выбрасываете их не на километры, как там было, а на 100 метров. То есть можно получить все, что угодно.
Вы же понимаете, что вы прекрасно
знаете. Что вы там в Поволжье предложили получить? Вулкан или что-то в этом роде, или цунами?
Но, Евгений Ильич, мне очень, такая же степень достоверности. Очень жалко, если Евгений Ильич не видит разницу между мощностью чернобыльского реактора взорвался.
Владимир, зачем вы пугаете людей? Ну вот вы зачем такое вот публикуете с этим?
А вот Евгений Ильич сказал, что я сейчас пытаюсь
сейчас повысить смертность. А вы опубликовали наилучшую модель?
Нужно готовиться к худшей модели.
Почему? А вы готовьтесь к лучшей.
А вот потому что с чего мы взяли разговор. Потому что первый вопрос был, а как подготовиться так, чтобы исключить риск от того, что мы сейчас имеем?
Ну, вообще,
Это серьезный
вопрос.
И в этом смысле выводы, которые должны быть сделаны, говорят о том, что нужно смотреть на ядерную энергетику как на достаточно безопасную техногенную сферу, но при этом не забывать, что существуют возможности построить такую ядерную энергетику, при которой вообще эвакуация никогда не потребуется. И вот в этом смысле у меня удивляет, почему такой интерес, который вы проявляете вот к событиям, к их сенсационной составляющей, и который приводит к испугу людей, не проявляет тот же самый Greenpeace, когда речь идет о таких технологиях, которые вы на руках должны носить, как технологии наиболее экологичные, наиболее безопасные, которые вы вроде бы должны поддерживать. Вот подумайте над этим. У вас до вечера есть время, мы с вами встретимся сегодня в эхе Москвы.
Я знаю. Ну, для справки, просто Евгений Олегович сейчас не знает, то по наихудшему сценарию для ВВРов 1200, которые вот в Ленинградской области строят, там в Беларуси будут строить, есть зона эвакуации, она там несколько километров как минимум, понимаете?
Это недостаток реальной сегодняшней атомной энергетики. Можно придумать такие или спрогнозировать такие ситуации, которые требуют эвакуации. Что в Японии произошло? Это и есть так называемые меры ослабления последствий самой тяжелой аварии. Потому что Елена, так сказать, вот говорила, там авария. Конечно, авария. Катастрофа или не катастрофа определяется тем, гибнут люди или не гибнут. Вот я хотел бы закончить тем, что когда будут подводить итоги в Японии, либо это не будет вообще, либо это будут люди, которые пострадали от падения там тяжелых предметов, но не от радиации.
Это ваша модель. Вот смотрите, вы тоже выступили с моделью. Сейчас Владимир возмутится и скажет, а я эту модель не принимаю. Вы выдумали эту модель. Говорите.
Возмущаться. Да нет, хочу возмущаться. Резюмируя, просто хочу сказать, что вот как бы мы ни думали, понимаете, есть желание думать, что будет безопасно, психология так устроена человека, ну, не хочет жить он с осознанием того, что есть риски и угрозы. Ну вот, когда они наступают, наступает прозрение, люди начинают бояться искать информации и думать задним числом. А ведь нужно было, а может, нужно было подумать.
Я предлагаю на этом закончить, и я приношу извинения тем нашим слушателям, которые все-таки дозвонились, но вы же понимаете, почему не получилось включить ваш разговор, и прочитать пейджер тоже у меня не получилось, но зато все послушали достаточно в полном объеме нашу дискуссию. Это была программа «Час прессы» на волнах Радио Свободы. До свидания.
До свидания.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
События в Японии. Утечка радиации и ее последствия.
Комментарии экспертов.
Союзное государство. Каковы перспективы и есть ли они?
Право автора.
Привет диктаторам от писателя Виктора Ерофеева.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.